Фридрих Энгельс, «Антидюринг», отдел 2, политическая экономия, глава 5, теория стоимости. Прошло примерно 100 лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30 изданий. Она распространялась в городе и деревне властями, проповедниками и филантропами всякого рода и повсюду рекомендовалась народным школам в качестве книги для чтения. Книга эта называлась «Друг детей» Рохова. Она имела целью давать наставления юным отпрыскам крестьян и ремесленников относительно их жизненного призвания, их обязанностей по отношению к начальникам, общественным и государственным, и в то же время внушать им благодетельное довольство своим земным жребием, черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими розгами и тому подобными прелестями. И все это с помощью распространенного тогда просветительства. С этой целью молодежи города и деревни разъяснялось, сколь мудро устроила природа, что человек должен добывать себе трудом средства к жизни и наслаждению, и сколь счастливым, следовательно, должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник от того, что судьба дала ему возможность приправлять свою трапезу горьким трудом. Тогда как богатый обжора, вечно страдающий расстройством желудка, несварением или запором, лишь с отвращением проглатывает самые изысканные яства. Те самые общие места, которые старый Рохов считал достаточными для саксонских крестьянских детей своего времени, господин Дюринг преподносит нам на 14-й и следующих страницах своего курса как нечто абсолютно фундаментальное в новейшей политической экономии. Цитата. «Человеческие потребности, как таковые, имеют свою естественную закономерность, и росту их поставлены известные границы. Временно приступать эти границы может только противоестественная извращенность, да и то лишь до тех пор, пока в результате этого не последует отвращение, пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и, наконец, спасительная гибель. Жизнь – игра, наполненная одними удовольствиями, без дальнейшей серьезной цели, скоро ведет к пресыщению или, что то же самое, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд в той или иной форме есть, следовательно, естественный социальный закон здоровых образований. Если бы инстинкты и потребности не имели противовеса, то они вряд ли привели бы к обеспечению даже примитивно-детского существования, не говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни. Если бы полное удовлетворение потребностей не стоило никакого труда, то они скоро исчерпали бы себя, оставив за собой пустое существование в виде тягостных промежутков, продолжающихся до тех пор, пока потребности не возвратятся вновь. Таким образом, удовлетворение инстинктов и страстей зависит от преодоления того или иного хозяйственного препятствия, и это является во всех отношениях благотворным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека. И так далее, и тому подобное. Конец цитаты. Как видит читатель, пошлейшие пошлости почтенного Рохова празднуют в книге господина Дюринга свой столетний юбилей и преподносятся вдобавок в качестве более глубокого основоположения единственной истинной критической и научной социалитарной системы. Заложив такого рода основу, господин Дюринг может строить дальше. Применяя математический метод, он дает нам сначала, по примеру старика Евклида, ряд дефиниций. Это тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого начала конструировать так, чтобы положения, которые должны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Так мы узнаем прежде всего, что, цитируем, «руководящее понятие прежней политической экономии называется богатством». А богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и в той форме, в какой развивалось его господство, есть экономическая власть над людьми и вещами. Конец цитаты. Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство древних родовых и сельских общин отнюдь не было господством над людьми. А во-вторых, даже и в таких обществах, которые движутся в классовых противоположностях, богатство, в той мере, в какой оно включает господство над людьми, является преимущественно и даже почти исключительно господством над людьми в силу и посредством господства над вещами. Начиная с того весьма раннего времени, когда охота за рабами и эксплуатация рабов стали обособленными друг от друга отраслями деятельности, эксплуататоры рабского труда должны были покупать рабов, то есть приобретать господство над людьми только путем господства над вещами, над покупной ценой рабов, над средствами их содержания и средствами их труда. В течение всего Средневековья крупное землевладение являлось той предпосылкой, в силу которой феодальное дворянство получало в свое распоряжение оброчных и барщинных крестьян. А в наше время даже шестилетний ребенок поймет, что богатство господствует над людьми исключительно через посредство вещей, которыми оно располагает. Для чего же господину Дюрингу понадобилось сочинить свою ложную дефиницию богатства? Для чего ему понадобилось разорвать фактическую связь, существовавшую до сих пор во всех классовых обществах? Для того, чтобы перетащить богатство из экономической области в моральную. Господство над вещами – дело вполне хорошее, но господство над людьми – от лукавого. И так как господин Дюринг сам себе запретил объяснять господство над людьми господством над вещами, то он опять может сделать смелый шаг и, недолго думая, объяснить господство над людьми своим излюбленным насилием. Богатство, как господство над людьми, есть грабеж. И таким образом мы вновь приходим к ухудшенному изданию старого-престарого прудоновского афоризма «Собственность есть кража». Этим путем мы благополучно подвели богатство под две основные точки зрения – производство и распределение. Богатство как господство над вещами, производственное богатство – хорошая сторона. Богатство как господство над людьми, существующее до сих пор распределительное богатство – дурная сторона. Долой ее. В применении к современным отношениям это значит, капиталистический способ производства вполне хорош и может существовать и впредь. Но капиталистический способ распределения никуда не годится и должен быть упразднен. Вот к какой бессмыслице можно прийти, когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением. За дефиницией богатства следует дефиниция стоимости. Она гласит, цитируем, «Стоимость есть то значение, которое имеет в хозяйственном обороте хозяйственные предметы и работы. Это значение соответствует цене или какому-либо иному названию эквивалента, например, заработной плате». Конец цитаты. Другими словами, стоимость есть цена. Или точнее, чтобы не быть несправедливым господину Дюрингу и воспроизвести нелепость его определения по возможности собственными его словами, стоимость – это цены. Ибо на странице 19 он говорит, цитируем, «стоимость или выражающие ее в деньгах цены». Конец цитаты. Следовательно, господин Дюринг констатирует там, что одна и та же стоимость имеет весьма различные цены и тем самым и столько же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы повесился. Стоимость, представляющая собой столько же различных стоимостей, сколько она имеет цен, этого не мог бы придумать и Гегель со всей своей теологикой. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью господина Дюринга, чтобы новое, более глубокое основоположение политической экономии начать с заявления, будто не существует иного различия между ценой и стоимостью, кроме того, что одна выражается в деньгах, а другая в них не выражается. Но при этом мы все еще не знаем, что такое стоимость, и еще меньше, чем она определяется. Господину Дюрингу приходится поэтому выступить с дальнейшими разъяснениями. Цитата. «В своем совершенно общем виде основной закон сравнения и оценки, закон, на котором покоится стоимость и выражающие ее в деньгах цены, лежит прежде всего в области одного только производства, независимо от распределения, которое вносит в понятие стоимости лишь второй момент. Большие или меньшие препятствия, которые различие природных условий противопоставляет стремлениям, направленным на производство предметов, и в результате которых оно принуждает к большим или меньшим затратам хозяйственной силы, эти препятствия определяют также большую или меньшую стоимость. Стоимость определяется сообразно тем препятствиям, которые поставлены производству, природой и обстоятельствами. Размеры нашей собственной силы, вложенной в них, в вещи, такова непосредственно решающая причина существования стоимости вообще и той или иной особой ее величины». Конец цитаты. Поскольку все это имеет какой-нибудь смысл, оно означает, стоимость какого-либо продукта труда определяется необходимым для его изготовления рабочим временем. А это мы знали давно и без господина Дюринга. Вместо того, чтобы просто сообщить факт, он обязательно должен извратить его оракульскими вывертами. Просто неверно, будто размеры той силы, которую кто-либо вкладывает в ту или иную вещь, если придерживаться этого высокопарного выражения, является непосредственно решающей причиной стоимости и величины стоимости. Все дело, во-первых, в том, в какую вещь вкладывается сила, а во-вторых, в том, как она вкладывается. Если кто-нибудь изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной стоимости для других, то вся его сила не создаст ни одного атома стоимости. Если же он упорствует в том, чтобы изготовлять ручным способом предмет, который при машинном изготовлении обходится в 20 раз дешевле, то 19/20 вложенной им силы не создадут ни стоимости вообще, ни какой-либо особой ее величины. Далее. Превращать положительный труд, создающий нечто положительное, в нечто чисто отрицательное, в преодоление сопротивления – это значит целиком извращать дело. Если бы это было так, то для того, чтобы получить рубашку, нам пришлось бы проделать следующее. Сначала преодолеть сопротивление, оказываемое семенем хлопчатника посеву и выращиванию, затем сопротивление зрелого хлопка сбору, упаковке и пересылке, затем его сопротивление распаковке, чесанию и прядению, далее сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани отбелке и шитью, и, наконец, сопротивление готовой рубашки и ее надеванию. Для чего все эти ребяческие выверты и извращения? Для того, чтобы через посредство сопротивления прийти от производственной стоимости, от этой истинной, но до ныне лишь идеальной стоимости, к фальсифицированной насилием стоимости распределительной, безраздельно господствовавшей до сих пор в истории. Цитируем. «Кроме того сопротивления, которое оказывает природа, существует еще другое, чисто социальное препятствие. Между человеком и природой становится тормозящая сила, и такой силой является опять-таки человек. Человек, мыслимый одиноким и изолированным, свободен по отношению к природе. Но положение меняется, как только мы представим себе другого человека, который со шпагой в руке занимает все подступы к природе и ее ресурсам и требует за вход плату в той или иной форме. Этот другой как бы облагает данью первого и является таким образом причиной того, что стоимость желаемого предмета оказывается большей, нежели она была бы без такого политического или общественного препятствия на пути к его добыванию или производству. В высшей степени многообразны особые формы этого искусственного повышения значения вещей, которые, естественно, находят свое отражение в соответствующем понижении значения труда. Было бы поэтому иллюзией заранее рассматривать стоимость как эквивалент в собственном смысле слова, то есть как нечто равнозначащее или как меновое отношение, осуществившееся по принципу, что определенная работа и работа, даваемая взамен ее, должны быть равны между собой. Напротив, признаком правильной теории стоимости будет то, что подразумеваемая ею самая общая причина оценки не будет совпадать с той особой формой оценок, которая основывается на принудительном распределении. Эта форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственная экономическая стоимость может быть только производственной стоимостью, которая меняется по отношению к природе и потому должна изменяться только вместе с чисто производственными препятствиями природного и технического характера. Конец цитаты. Таким образом, существующая на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению господина Дюринга, из двух частей. Во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой со шпагой в руке надбавки в форме обложения данью. Другими словами, существующая в настоящее время стоимость представляет собой монопольную цену. Но если согласно этой теории стоимости все товары обладают такой монопольной ценой, то возможны только два случая. Либо каждый, как покупатель, теряет то, что он выигрывает в качестве продавца. Цены, хотя и меняются номинально, но в действительности, в своем взаимоотношении, остаются неизменными, все остается по-прежнему, и пресловутая распределительная стоимость оказывается всего лишь видимостью. Либо же мнимые надбавки обложения представляют собой действительную сумму стоимости, а именно ту, которая производится работающим, создающим стоимость классом, но присваивается классом монополистов, и тогда эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного труда. В этом случае, несмотря на человека со шпагой в руке, несмотря на мнимые надбавки обложения и на предполагаемую распределительную стоимость, мы приходим опять к марксовой теории прибавочной стоимости. Присмотримся, однако, к некоторым примерам пресловутой распределительной стоимости. На странице 135 и следующих говорится. Цитируем. «Образование цены путем индивидуальной конкуренции тоже надлежит рассматривать как форму экономического распределения и взаимного обложения данью. Если представить себе, что запас какого-либо необходимого товара внезапно значительно уменьшается, то на стороне продавцов возникает непомерная возможность эксплуатации. Что повышение цен может достигнуть при этом колоссальных размеров, показывает в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов и так далее. Сверх того, существуют и при нормальном ходе вещей фактические монополии, делающие возможным произвольное повышение цен, например, железные дороги, общество для снабжения городов водой и светильным газом и так далее. Конец цитаты. Что такие случаи монопольной эксплуатации бывают, это давно известно. Но что создаваемые ими монопольные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, а как раз классическими примерами господствующего в настоящее время способа установления стоимости, вот это ново. Как определяются цены жизненных средств? «Ступайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и поучайтесь», отвечает господин Дюринг. «Как действует конкуренция на установление розничных цен? Спросите монополию, и она вам расскажет». К тому же, даже и в случаях подобных монополий нельзя обнаружить человека со шпагой в руке, который будто бы стоит за их спиной. Напротив, в осажденных городах человек со шпагой, то есть комендант, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро кладет конец монополии и в целях равномерного распределения подвергает конфискации запасы монополистов. А во всех остальных случаях, как только люди со шпагой пытались сфабриковать распределительную стоимость, они пожинали лишь расстройство в делах и денежные потери. Голландцы своим монополизированием Ост-Индской торговли погубили и свою монополию, и свою торговлю. Два сильнейших правительства, какие только когда-либо существовали, а именно Североамериканское революционное правительство и Французский национальный конвент, дерзнули установить предельные цены и потерпели полную неудачу. Русское правительство, уже в течение ряда лет задавшись целью поднять курс своих бумажных денег, которые в России оно понижает непрерывными выпусками неразменных банкнот, пытается достигнуть этой цели путем столь же непрерывной скупки в Лондоне векселей на Россию. В результате это удовольствие обошлось ему в течение немногих лет приблизительно в 60 миллионов рублей. А рубль упал сейчас ниже 2 марок, вместо курса 3 с лишним. Если шпага обладает той волшебной экономической силой, какую ей приписывает господин Дюринг, то почему же ни одно правительство не могло добиться того, чтобы принудительными мерами надолго присвоить плохим деньгам распределительную стоимость хороших или придать ассигнациям стоимость золота? Да и где та шпага, которая командует на мировом рынке? Далее, по господину Дюрингу существует еще одна основная форма, в которой распределительная стоимость служит для присвоения работ других людей без даваемой взамен этого работы. Владельческая рента, то есть земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем пока это обстоятельство только для того, чтобы указать, что сказанным исчерпывается все, что мы узнаем относительно пресловутой распределительной стоимости. Все ли, однако? Не совсем все. Послушаем следующее. Цитируем. Несмотря на двоякую точку зрения, выступающую в признании производственной стоимости и стоимости распределительной, в основе всегда остается все же нечто общее в виде того предмета, из которого состоят все стоимости, и которым они поэтому также измеряются. Непосредственно естественной мерой является затрата силы, а простейшей единицей – человеческая сила в самом грубом смысле слова. Последнее сводится к времени существования, само поддержание которого – представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни. Распределительная стоимость или стоимость присвоения существует в чистом и исключительном виде лишь там, где право распоряжения непроизведенными вещами, или, выражаясь более обычным языком, сами эти вещи вымениваются на работы или на предметы, имеющие действительную производственную стоимость. То однородное, что проступает и представлено в каждом выражении стоимости, а следовательно и в составных частях стоимости, присваиваемых путем распределения без передаваемой взамен этого работы, это однородное состоит в затрате человеческой силы, воплощенной в каждом товаре. Конец цитаты. Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные стоимости измеряются воплощенные в товарах затратой человеческой силы, то где же здесь распределительная стоимость? Где надбавка к цене, обложение данью? Господин Дюринг говорит нам, правда, что также и вещи, не произведенные трудом, следовательно, не способные иметь стоимость в собственном смысле, могут приобретать распределительную стоимость и обмениваться на вещи, произведенные трудом, обладающие стоимостью. Но в то же время он говорит, что все стоимости, следовательно, в том числе и стоимости исключительно распределительного характера, состоят из воплощенной в них затраты силы. При этом мы, к сожалению, не узнаем, каким образом воплощается затрата силы в такой вещи, которая не произведена трудом. Во всяком случае, из всей этой мешанины стоимостей, в конце концов, выясняется, по-видимому, одно – что со стоимостью распределительной, этой вымогаемой благодаря социальному положению надбавкой к цене товаров, этим обложением, производимым при помощи шпаги, опять-таки ничего не выходит. Стоимость товаров определяется единственно затратой человеческой силы, проще говоря, трудом, который в них воплощен. Следовательно, если оставить в стороне земельную ренту и немногие монопольные цены, То выходит, что господин Дюринг говорит, только неряшливо и путано, то самое, что уже давно, гораздо определеннее и яснее, сказала столь ославленная им теория стоимости Рикардо Маркса. Не так ли? Да, он это говорит, но тут же утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит, стоимость товаров определяется воплощенным в них общественно необходимым всеобщим человеческим трудом, который, в свою очередь, измеряется своей продолжительностью. Труд есть мера всех стоимостей, но сам он не имеет стоимости. Господин Дюринг, выставив также, хотя и на свой неряшливый манер, труд в качестве меры стоимости, продолжает, цитируем, «труд сводится к времени существования, самоподдержание которого представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни». Конец цитаты. Оставим без внимания вызванное лишь строгостью к оригинальничанию смешение рабочего времени, о котором здесь только и может идти речь, с временем существования, до сих пор еще никогда не создававшим и не измерявшим стоимостей. Оставим без внимания и ту ложную социалитарную видимость, которую должно внести самоподдержание этого времени существования. С тех пор, как существует мир и доколе он будет существовать, каждый должен сам поддерживать себя в том смысле, что он сам потребляет средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что господин Дюринг выразил свою мысль на точном языке политической экономии. Тогда выше приведенное положение либо ничего не означает, либо означает следующее. Стоимость товара определяется воплощенной в нем рабочим временем, а стоимость этого рабочего времени определяется стоимостью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. В применении к нынешнему обществу это означает, стоимость товара определяется содержащейся в нем заработной платой. Тут мы подошли, наконец, к тому, что, собственно, хочет сказать господин Дюринг. Стоимость товара определяется, по выражению вульгарных экономистов, издержками производства. Цитируем. Кэрри же подчеркнул ту истину, что стоимость определяют не издержки производства, а издержки воспроизводства. Смотри, критическая история, страница 401. Конец цитаты. Как обстоит дело с этими издержками производства или воспроизводства, об этом мы скажем ниже. Здесь же заметим только, что они, как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. В заработной плате представлена воплощенная в товаре затрата силы, производственная стоимость. В прибыли представлена пошлина или надбавка к цене. Распределительная стоимость, вынуждаемая капиталистом при помощи своей монополии, при помощи шпаги в руке. И таким образом, вся противоречивая путаница дюринговской теории стоимости разрешается, наконец, в чудесную гармоническую ясность. Определение стоимости товаров заработной платой, которое у Адама Смита встречается еще часто рядом с определением стоимости рабочим временем, изгнана из научно-политической экономии со времени Рикардо и в наши дни имеет еще хождение только в вульгарной политической экономии. Как раз пошлейшие сикофанты, подхалимы-прислужники, существующего капиталистического общественного строя, проповедуют определение стоимости заработной платой, изображая в то же время прибыль капиталиста как высший род заработной платы, как плату за воздержание, за то, что капиталист не промотал своего капитала, премию за риск, плату за управление предприятием и так далее. Господин Дюринг отличается от них только тем, что объявляет прибыль грабежом. Другими словами, свой социализм господин Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной политической экономии самого худшего сорта. Его социализм имеет ровно такую же ценность, как эта вульгарная политическая экономия. Их судьбы неразлучно связаны между собой. Ведь ясно следующее. То, что рабочий производит, и то, во что обходится его рабочая сила, это вещи столь же различные, как то, что производит машина, и то, во что она обходится. Стоимость, которую рабочий создает в течение 12-часового рабочего дня, не имеет ничего общего со стоимостью тех жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящегося к нему перерыва для отдыха. В этих жизненных средствах может быть воплощено 3, 4 или 7 часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Допустим, что для их производства потребовалось 7 часов труда. Тогда по смыслу принимаемой господином Дюрингом вульгарной экономической теории стоимости, продукт 12-часового труда имеет стоимость продукта 7-часового труда. 12 часов труда равны 7 часам труда, или 12 равно 7. Для еще большей ясности возьмем такой пример. Пусть сельский рабочий, безразлично при каких общественных отношениях, производит в год определенное количество зерна, скажем, 20 гектолитров пшеницы. Сам он в течение этого времени потребляет сумму стоимости, выражающуюся 15 гектолитрами пшеницы. В таком случае получается, что 20 гектолитров пшеницы имеет ту же стоимость, что и 15. И это на одном и том же рынке и при прочих равных условиях. Иными словами, 20 равняется 15, и это называется экономической наукой. Все развитие человеческого общества после стадии животной дикости начинается с того дня, как труд семьи стал создавать больше продуктов, чем необходимо было для ее поддержания. С того дня, как часть труда могла уже затрачиваться на производство не одних только жизненных средств, но и средств производства. Избыток труда над издержками поддержания труда и образование и накопление из этого избытка общественного, производственного и резервного фонда, все это было и остается основой всякого общественного, политического и умственного прогресса. В предшествующей истории этот фонд составлял собственность того или иного привилегированного класса, которому вместе с этой собственностью доставалась также политическая власть и духовное руководство. Предстоящий социальный переворот впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд, то есть всю массу сырья, орудий производства и жизненных средств, действительно общественным, изъяв его из распоряжения привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние. Одно из двух. Либо стоимость товаров определяется издержками на поддержание труда, необходимого для их производства, то есть в нынешнем обществе определяется заработной платой. В таком случае каждый рабочий получает в своей заработной плате стоимость продукта своего труда, и тогда эксплуатация класса наемных рабочих классом капиталистов есть вещь невозможная. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки в день. Тогда однодневный продукт рабочего, согласно указанной вульгарной экономической теории, имеет стоимость в 3 марки. Допустим теперь, что капиталист, нанимающий этого рабочего, прибавляет к цене продукта прибыль, взимая дань в 1 марку и продает продукт за 4 марки. То же делают и другие капиталисты. Но в таком случае рабочий уже не может покрыть издержки своего однодневного содержания 3 марками, а нуждается для этого тоже в 4 марках. Так как все прочие условия предполагаются неизменными, то и заработная плата, выраженная в жизненных средствах, должна остаться неизменной. Следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна возрасти, а именно с 3 марок в день до 4. То, что капиталисты отнимают у рабочего класса в форме прибыли, они вынуждены ему вернуть в форме заработной платы. Мы не продвинулись таким образом ни на шаг вперед. Если стоимость определяется заработной платой, то невозможна никакая эксплуатация рабочего капиталистом. Но тогда невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько стоимости, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой стоимости, то нельзя даже представить себе, на какие средства они собираются жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственный и резервный фонд, тем не менее, существует, и притом находится в руках капиталистов, то не остается никакого другого возможного объяснения, кроме того, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только стоимость товаров, а сами товары остаются в распоряжении капиталистов для дальнейшего использования. Или же приходится признать другое решение вопроса. Если этот производственный резервный фонд, находящийся в руках капиталистов, фактически существует, если он фактически возник путем накопления прибыли, земельную ренту мы пока оставляем в стороне, то он не может не состоять из накопленного избытка продуктов труда, доставляемых классом рабочих, классу капиталистов, над той суммой заработной платы, которую класс капиталистов уплачивает классу рабочих. Но тогда стоимость определяется не заработной платой, а количеством труда. Тогда класс рабочих доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество стоимости, чем получает от класса капиталистов в виде заработной платы. И тогда прибыль на капитал, подобно всем другим формам присвоения продуктов чужого неоплаченного труда, получает свое объяснение как всего лишь составная часть этой, открытой Марксом, прибавочной стоимости. Кстати, о великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что, цитируем, «стоимость товара зависит от количества труда, необходимого для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, уплачиваемого за этот труд», конец цитаты. Об этом, составившем эпоху открытий, господин Дюринг во всем своем курсе политической экономии не говорит ни слова. В критической истории он разделывается с этим открытием Рикардо следующей оракульской фразой. Цитируем. «Он, Рикардо, не учитывает того обстоятельства, что большая или меньшая пропорция, в которой заработная плата может представлять ассигновку на жизненные потребности, должна принести с собой также и разнообразное формирование стоимостных отношений». Конец цитаты. Читая эту фразу, читатель может думать все, что ему угодно. А лучше всего, если он при этом вообще ничего не будет думать. А теперь пусть читатель из пяти различных сортов стоимости, преподнесенных нам господином Дюрингом, сам выберет тот сорт, который ему больше нравится. Производственную ли стоимость, которая проистекает из природы, или распределительную стоимость, созданную человеческой испорченностью и имеющую ту отличительную особенность, что она измеряется такой затратой силы, которая в ней не содержится. Или, в-третьих, стоимость, измеряемую рабочим временем. Или, в-четвертых, стоимость, измеряемую издержками воспроизводства. Или же, наконец, в-пятых, стоимость, измеряемую заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая. И нам остается только воскликнуть вместе с господином Дюрингом. Цитируем. «Учение о стоимости есть пробный камень для определения достоинства экономических систем». Конец цитаты.